Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Чечне на бомбе подорвались двое российских военнослужащих. Общественная палата России обсуждает проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. В Москве проходит заседание Генсовета партии «Единая Россия». В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих, а в Старопромысловском районе Грозного обстрелян автомобиль с милиционерами. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Вблизи населенного пункта Верхоти Веденского района в результате взрыва мины получили тяжелые осколочные ранения двое военнослужащих внутренних войск МВД России. Один из пострадавших, не приходя в сознание, скончался в Ханкальском госпитале. Состояние второго критическое. Пулевое ранение в ногу из-за неосторожного обращения с табельным автоматом получил утром 15 апреля и сержант патрульно-постовой службы МВД Чечни Арсен Аюбов. Раненый доставлен в 9-ю Грозненскую больницу. А в Старопромысловском районе чеченской столицы обстрелян автомобиль УАЗ-469 сотрудниками заводского райотдела милиции Грозного. В результате обстрела легкие пулевые ранения получили два милиционера. По нападавшим был открыт ответный огонь, после чего те скрыли в сторону городского центра. В настоящее время ведется поиск нападавших. Муса Хасанов, Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Общественная палата России сегодня обсуждает проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Одной из главных тем является создание общественных советов армии. Члены палаты также рассмотрят вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. В центре Петербурга минувшим вечером избит гражданин Афганистана, пострадавший госпитализирован со множественными ушибами и переломами. По словам свидетелей, на афганца напали пьяные милиционеры. В правоохранительных органах утверждают, что он вступил в драку с неизвестными людьми.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России. Об этом заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко.
На сегодняшний день уже около 220 проектов в России получили такую поддержку. Европейская комиссия предоставляет гранты по результатам открытых конкурсов.
По словам Марка Франко, гранты предоставляются организациям, работающим над проблемами предотвращения конфликтов, борьбы с бедностью и поддержки независимых средств массовой информации. В Москве проходит заседание Генсовета партии «Единая Россия», рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Заседание Генерального совета «Единой России» началось с доклада лидера партии Бориса Грызлова. Он говорил обо всем понемногу. Покритиковал проект бюджета 2007 года, работу Министерства образования и ни об одной сфере деятельности, кроме разве что о культуре, не забыл. Куда более конкретным оказалось выступление второго докладчика, губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которому, как члену Высшего совета «Единой России», поручили подготовить доклад «Концепция развития Дальнего Востока и Забайкалья». Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке экономический рост заметно отстает от других территорий страны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Петропавловск-Камчатском охотники вышли на митинг протеста против запрета весенней охоты на птицу. С подробностями Гузель Латыпова.
Около 1000 охотников вышли в субботу на театральную площадь Петропавловска с охотничьими собаками и манками и проголосовали за то, чтобы обратиться к губернатору области и полномочному представителю президента на Дальнем Востоке с требованием разрешить охоту на водоплавающую дичь, а также отменить постановление о запрете весенней охоты на медведя. В прошлом году губернатор запретил этот вид охоты. В результате все лето косолапые небоязь людей заходили в города и села Камчатки. Приказ о запрете охоты на водоплавающую дичь был подписан 10 апреля. Практически на всех территориях Дальнего Востока прошли пробные отстрелы. обстрелы перелетных птиц на предмет обнаружения вируса H5N1. Пробы оказались отрицательными. К тому же охота почему-то закрыта лишь на Камчатке. В других регионах, даже там, где регистрировались вспышки птичьего гриппа, охота разрешена. С закрытием же весенней охоты на птицу областное общество охотников и рыболовов понесет большие убытки. Это около 3 миллионов рублей, которые можно было бы выручить за счет продажи охотничьих лицензий и путевок. Однако камчатские санитарные службы уверены, что эти потери мелочи по сравнению с угрозой птичьего гриппа. Вадим Латыпов, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Около 300 миллионов долларов уже потеряли польские фирмы из введенного России запрета на импорт мяса из Польши. Из Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Польские производители мяса, которых 5 месяцев назад лишили возможности экспортировать свою продукцию в Россию, теряют сотни миллионов долларов. Однако рядовому польскому покупателю этот запрет, как ни странно, принес пользу. На внутреннем рынке мясо дешевеет, причем весной, что в нормальной ситуации случается крайне редко. В результате в марте уровень инфляции был самым низким за последние 3 года. Вместе с мясом дешевеют и другие продукты питания примерно на 0,5% в месяц. Кроме того, потери от запрета на экспорт мяса в Россию частично компенсируются увеличением продаж польских мясных продуктов в страны Западной Европы и США. Мы смогли компенсировать часть убытков экспортом на Запад, однако если Россия будет продолжать блокировать наши продукты, то потери могут быть очень серьезными. Мы потеряем российский рынок, на котором наше место уже занимают немцы, французы и датчане, заявил Анджей Гантнер, директор Польской Федерации производителей продуктов питания. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода, из Варшавы.
По меньшей мере, 3 иракских солдат погибли сегодня в Багдаде после того, как их автомобиль подорвался на мине. Взрыв произошел в районе Ат-Дура, где часто происходят вылазки боевиков. Американское командование сообщило, что в провинции Анбар на западе Ирака в боях с повстанцами погибли 2, ранены более 20 морских пехотинцев США. В Северной Корее отмечают государственный праздник – день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Официально праздник именуется Днем Солнца. В Пхеньяне и других городах проходят массовые централизованные представления и церемонии возложения венков к памятникам Ким Ир Сену. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. В Чечне на бомбе подорвались 2 российских военнослужащих. Общественная палата России обсуждает проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы расскажем сегодня о ревматоидном артрите. Это, к счастью, не самое распространенное заболевание, но оно иллюстрирует тот тезис, что профилактике подвластно далеко не все. И некоторые болезни – это судьба, которую надо принять с мужеством и терпением. К этой теме меня заставило обратиться письмо одного нашего слушателя из Крыма, дочь которого уже 20 лет болеет ревматоидным артритом. Это тяжелое инвалидизирующее заболевание, которым чаще страдают женщины, и успехи в лечении которого, безусловно, есть, но до полной победы еще далеко. И я рада представить нашу гостью, которая добилась впечатляющих успехов в лечении этого и других коллагенозов своим, нетрадиционным, но разрешенным к применению Минздравом методом. Сегодня у нас в гостях Людмила Григорьевна Лапа, врач-иммунолог и пациент с 30-летней ремиссией ревматоидного артрита. Она возглавляет Центр иммунокоррекции имени Хадановой в Москве. С американской стороны в нашем разговоре участвует наш постоянный медицинский эксперт, профессор Данил Борисович Голубев, и мы начинаем. Людмила Григорьевна, наверное, для тех слушателей, которые, к счастью, не знают, что такое ревматоидный артрит, нам, наверное, нужно его немножко описать. Как вот вы заболели? Какое было начало? Острое, подострое? И что послужило причиной, на ваш взгляд?
На мой взгляд, моему заболеванию предшествовало простудное, серьезное заболевание. Это была ангина, недолеченная, как всегда, или неправильно пролеченная, трудно сказать, как. Выписали на работу, вышла на работу, новое обострение, и после этого началось воспаление всех сосудов, а потом воспаление суставов. Поставили диагноз ревматоидный артрит.
Это типичная ситуация с ревматоидным артритом?
Часто типичная. Угу. Очень есть... часто типичное, что именно заболеванию предшествует простудное заболевание, переохлаждение очень сильное. Все, что может вызвать воспаление любой соединительной ткани, а соединительные ткани – это у нас все. Это у нас и сосуды, это и мышечная ткань, это и
кости, прослойки в мышечной
ткани. Это и кости, это и суставы, это то, что как раз относится к ревматоидному артриту.
Соединительная ткань, она действительно пронизывает все остальные ткани в нашем организме, она поэтому и называется соединительной. Да. Ну, самые большие скопления, это, естественно, в суставах, в хрящах, в сухожилиях, и именно там гнездится этот ревматоидный артрит, или как раньше, по-моему, называли группу таких заболеваний коллагенозы, да?
Да.
Вот. На самом деле причина ревматоидного артрита не ясна, насколько я понимаю.
Ну, как пишут всегда во всех прописях, не ясна. Но на этот счет было раньше, как всегда говорю, хорошо, новое, хорошо забытое, старое. Еще с 880 года было известно о побочных действиях препаратов. В 68 году лекарств. В 68 году...
В 1968 году
было очень много исследований, посвященных как раз этому вопросу. Как у нас аспирин работает, как антибиотики, как всевозможные антимикробные препараты. И как раз тогда были работы, которые указывали на то, что побочное действие этих препаратов как раз и приводит к ревматоидным артритам, системным всем заболеваниям, системным красным волчанкам и тому подобное.
То есть, очевидно, одним из спусковых факторов вот этих коллагенозов или ревматоидного артрита, в частности, является побочное действие тех лекарств, которые применяются
которые
для лечения, прежде
да.
всего, инфекционных или простудных заболеваний.
Да.
Ну, а теперь у меня вопрос к Даниилу Борисовичу Голубеву. А как представляют себе американские врачи ревматоидного артрита? И насколько это заболевание распространено в Соединенных Штатах Америки?
Природу этого заболевания американские врачи понимают, я полагаю, так же, как и российские. Ревматоидный артрит рассматривается как аутоиммунное заболевание, основным элементом патогенеза которого является атака иммунной системы организма на свои собственные ткани. Болеют в основном люди так называемого молодого среднего возраста, причем женщины в 2-3 раза чаще, чем мужчины. Заболевание широко распространено в разных районах страны, причем в некоторых из них регистрируется относительно большая частота. В частности, по непонятным причинам такая тенденция имеет место в, казалось бы, благодатной по климатическим условиям Северной Калифорнии. Рациональной и эффективной профилактики нет. Точное число больных назвать трудно, но совершенно очевидно, что поражены ревматоидным артритом многие десятки тысяч пациентов, находящихся под наблюдением терапевтов, ревматологов, аллергологов. В запущенных случаях нередко развивается тяжелая инвалидность.
И это действительно так. Вот наблюдая пациентов в вашем центре, я видела людей, которых... большие ограничения в подвижности суставов.
Да. Ну, этого вы не видите у меня, и поэтому я хочу остановиться в основном на таком вопросе, что среди ревматологов на самом деле бытует такое мнение, что если правильно вовремя диагностирован именно ревматоидный артрит, есть всего месяц, когда можно пролечить пациента хорошими препаратами, и сейчас именно такие препараты уже есть, и тогда может наступить ремиссия на многие-многие годы. В моем случае таким препаратом, хотя я была достаточно молода и не применяли, например, те же гормоны, но применили, я согласилась на это, и воспаление было снято. А потом долечивание у меня как раз пошло на методике, которой вот мы работаем. Это методика гемопунктуры, которая изобретена... я считаю, великим, выдающимся советским ученым Раисой Никитичной Хадановой, доктором наук. Запатентована она в России и за рубежом, но отношение к ней не очень однозначное, но я считаю себя плодом и результатом действия этой методики, которая помогает мне
жить.
Я бы
даже сказала, иллюстрацию
да,
успешности
иллюстрацию
метода. Иллюстрацию
успешности этого метода. Я не говорю об успешности метода при лечении различных других заболеваний. Я только касаюсь именно аутоиммунных заболеваний, потому что ревматоидный артрит – это на самом деле аутоиммунное заболевание. Я согласна полностью с нашим коллегой из-за рубежа. Поэтому я могу только сказать, что это лечение, вот сейчас я уже никогда не принимала за 30 лет ни гормонов, ни других препаратов, понимая пагубность их действия. и только занималась тем, что мы делали коррекцию иммунной системы именно методом гемопунктуры.
Вот так... мы этот метод обязательно рассмотрим подробно. Но сейчас мне бы хотелось немножко остановиться на стандарте лечения ревматоидного артрита, чтобы была понятна разница подходов в том или в другом случае. Сначала я спрошу у Даниила Борисовича, а как лечат в Америке ревматоидные артриты?
Ведущим методом лечения ревматоидных артритов является лекарственная терапия. Широко применяются препараты нескольких разных групп. Противовоспалительные, нестероидные, лекарственные формы, уменьшающие интенсивность воспалительной реакции и обладающие противоболевой активностью. Противоревматические средства, замедляющие прогрессирование болезненного процесса. Иммуносупрессоры, в частности кортикостероиды, подавляющие активность иммунных реакций. Они используются в тех случаях, когда противоревматическое лечение не дает ощутимых результатов или при наличии выраженных побочных реакций от их применения. В особо тяжелых случаях кортикостероиды применяются для внутрисуставных инъекций для снятия острой боли. Помимо лекарств для лечения ревматоидных артритов в Америке широко используются различные методы физиотерапии, которые не вызывают локального повышения температуры в суставах. Особенно эффективны низкочастотная магнитотерапия и низкочастотная лазеротерапия. Применяется также лечебная физкультура, массаж и так называемая трудотерапия. Нередко разрушенные артритом суставы, особенно часто малые суставы кисти рук и коленные, приходится оперировать и даже заменять. Замена суставов – хорошо освоенный раздел американской медицины.
Это был профессор Даниил Борисович Голубев. Мы продолжим после краткого объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
И мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что в эфире программа «Ваше здоровье», ведет ее Ольга Беклемищева, и мы говорим о ревматоидных артритах. К тому, что вот сказал профессор Голубев, остается добавить, что в России к стандартной терапии еще иногда добавляют цитостатики, когда уже
цитостатики,
некуда деваться.
Да, и препарат. Вот сейчас я хочу особенно остановиться на этом, потому что мало пациентов, больных ревматоидным артритом, знают о том, что Ремикейт включен в список бесплатных препаратов для лечения этого заболевания. То есть все люди, которым положено такое бесплатное обслуживание медицинское, именно могут обратиться к своим врачам и к специалистам и это лечение получить. Единственная проблема в том, что Ремикейт, он тоже не всем показан, и очень осторожны будьте с этим, потому что все люди, которые обладают какой-то повышенной гиперчувствительностью либо аллергическими заболеваниями, данный препарат надо применять с осторожностью.
Потому что это, в принципе, рекомбинантные моноклональные антитела, и они делаются при помощи белков тех же мышей. И, естественно, они обладают высоким аллергическим потенциалом, что ли. Как всякий чужеродный белок.
Всякий чужеродный белок, они могут вызвать аллергическую реакцию.
Но это мы немножко забегаем вперед. И вот все это комплексное лечение достаточно тяжелое, насколько я понимаю. И гормоны, и гормональная терапия, и цитостатики, и вот противовоспалительная терапия, тем более инъекции внутрисуставные, это вообще-то серьезная и тяжелая терапия. И вот насколько мне удалось познакомиться в вашем центре, ваша методика, она позволяет человеку, что ли, уйти потихоньку, в том числе от гормональной терапии, что меня, естественно, в высшей степени обрадовало и заинтересовало. Давайте мы с вами расскажем подробно, в чем же состоит вот этот метод Раисы Хадановой, как он появился и, так сказать, как он сейчас действует в нынешнее время.
Ну, про историю метода я уже немножко рассказала, не буду к этому возвращаться.
Но это вы мне рассказали, а слушателям?
Ну, тут ситуация какая. Метод на самом деле разработан с 80-го года начались разработки на базе Института иммунологии.
Он как 10-й... раз тогда только создавался.
Да, только создавался как раз. И 10-й медсанчасти.
Раиса Никитична была... Это бывшая медсанчасть третьего главка. Да. То есть тех, кто лечили наших атомщиков и космонавтов.
Да. Раиса Никитична была главным лор-врачом в отряде космонавтов. И она часто наблюдала не только космонавтов, но и обычных людей, всех, которые работали в третьем главном управлении. На заре своей деятельности проводила много операций по поводу удаления игланты, аденоидов. И видела все воспалительные реакции слизистых, которые проходили. И вот она стала в какой-то момент задуматься, что нужно искать методики, которые бы позволяли без применения препаратов. Она уже видела, что, например, прием антибиотиков вызывает отек слизистых. Раз вызывает отек слизистых, есть такие пациенты, значит, надо искать какую-то альтернативу.
Обходной путь.
Да. И вот этот момент как раз она стала использовать различные варианты, эмпирически подбиралась, как надо обрабатывать кровь, что с ней делать. И вот почему-то она остановилась на такой субстанции, известном иммуномодуляторе нашей собственной крови, который, собственно, содержит все имеющие и антитела, и аллергены, и антитела, и клетки иммунной системы, и лимфоциты, и лейкоциты, все это знают, которые нас защищают в первую голову. И когда она применяла эту методику, еще в начале просто, например, аутокровь, были положительные результаты. Но потом ей встретилась работа ученого Баранова, который в то время в Минеральных Водах практиковал. И она стала активировать клетки иммунной системы, клетки крови различными препаратами. Лучше всего для этого подошла обычная дистиллированная вода. И именно когда долго не могли понять, 10 лет иммунологи занимались исследованием этой методики, и долго не могли понять, за счет чего же происходит активация крови в данном деле, в данной вот именно методике. И оказалось, что в основном и гипоосмос является решающим фактором, который позволяет активировать мембраны всех клеток, восстановить иммунный статус человека, пациента, который обратился к нам за лечением.
Я немножечко расшифрую. Мне кажется, что мы не все донесли. То есть методика Хадановой, вот, она предполагает, что у человека берут его собственную кровь, ее забирают из вены, где давление у нас около 3 атмосфер, в шприц, где, естественно, давление 1 атмосфера, да, еще и, кроме того, добавляют туда воды. Mm-hmm. И под действием этого перепада давления большинство кровяных телец, так, эритроцитов, разрушаются, но остаются целыми лейкоциты и лимфоциты. Так, да? И вот эта аутокровь обратно человеку вводится, но не в сосуд, а подкожно. Вот. И дальше там был еще второй интереснейший шаг, который сделал Раиса Михайловна. Да, он состоит в том, что эту кровь вводят подкожно не абы как, а по определенным точкам. Да. Каким?
Паравертебральная. Это так и называется. Паравертебральное введение аутологичной крови. Это по меридиану мочевого пузыря, где у нас сосредоточены точки акупунктуры, точки рефлексотерапии, на которые выходят все органы нашего организма, из которых можно работать. Эта методика, поэтому, естественно, приведение препарата позволяет еще параллельно диагностировать. Где больно, там и орган поражен, больной. Таким образом, врач имеет возможность еще это продиагностировать.
Корректировать методику в процессе его выполнения, тоже очень важно.
Да, что можно назначить, потому что эта методика тоже позволяет применять дополнительную терапию, которая нужна, но в основном мы пользуемся естественными препаратами, стараемся все-таки меньше химических препаратов использовать. Но, тем не менее, мы работаем чаще всего с аллергиками и вынуждены именно акцентировать на это внимание, что препаратов дополнительных не назначаем данным пациентам.
То есть вот как можно описать того пациента, который, ну, что называется, обречен на вашу методику?
На нашу методику прежде всего обречены все люди, которые обладают гиперчувствительностью к любым химическим препаратам, которые выдают непредсказуемые аллергические реакции, хотя бы однократно на пенициллины, на любые другие препараты, которые часто и длительно палеющие, это так называемые с иммунным дефицитом пациенты. Такие пациенты, которые обычно, на обычных методиках, они на самом деле плохо лечатся, плохо идут. Но я всегда подчеркиваю, что наша методика, она не противоречит, а дополняет только обычные традиционные подходы к лечению. И мы не исключаем применение препаратов, а наоборот их добавляем, если это показано данному пациенту. И в комплексе мы добиваемся нормальных, хороших результатов. Потому что мне всегда приятно слышать, когда каждый пациент приходит и говорит: «Вы нам помогли». Мне на самом деле это приятно. Поэтому ситуация такая. Ну вот мы мало поговорили о второй особенности этой методики, потому что вот часто задают вопросы при ревматоидных артритах. Поражен, деформирован сустав. Мы сможем его восстановить или нет? Вот задают такие вопросы. И приходят пациенты, иногда приводят их, приносят всевозможные серьезные заболевания типа той же склеродермии. Это опять же нарушение тех же коллагенозов, только в обратную сторону. Здесь воспаление, а здесь идет некроз клеток. И я всегда четко объясняю, что все это возможно, но чем моложе пациент, тем это быстрее происходит.
Моложе именно по возрасту или по стажу заболевания?
И по возрасту, и по стажу заболевания.
То есть чем раньше начнете лечиться, тем лучше?
Да, тем это лучше. Как раз вы видели пациентку, которая вам при вас показала вам, что у нее вот эти узлы как раз ревматоидные все ушли именно на фоне лечения. Хотя она принимает пока еще терапию, мы ей назначили метотрексат. И поэтому она принимает и терапию, и наше лечение. Она раз в полгода приходит к нам, мы проводим коррекцию определенную, и она идет с хорошими результатами. И качество жизни, основное, что мы говорим о инвалидизации, а качество жизни у нее хорошее. То есть она может...
Да, и, по крайней мере, подвижность в мелких суставах,
да,
у нее была...
Все восстановлены.
Наличествовала.
Да. За 9 процедур практически мы восстановили, вы же видели это. 9 процедур достаточно для того, чтобы восстановить подвижность суставов.
Вот я надеюсь, что это хорошая весть для тех, кто болеет ревматоидным артритом, и для их родственников. Дело в том, что ряд заболеваний устроены таким образом, что нет ни человека, вины человека в том, что он заболел, нет вины родственников или врачей, просто действительно такая судьба. Но это не значит, что нужно смиряться. Я думаю, что всегда нужно искать такой метод, такой способ, который бы позволил победить болезнь. И мне кажется, что его всегда можно найти. А еще я сейчас хочу спросить как раз вот нашего американского коллегу. А вот что есть в американской лечебной практике принципиально нового по препаратам? Может быть, почерпнуто из зарубежного, ну, уже для Соединенных Штатов, опыта?
К такого рода средствам может быть отнесен препарат Хумайра, первоначально широко всесторонне изученный британским национальным колледжем ревматоидного артрита в городе Беркшир. Хумайра – это продукт генно-инженерной технологии, в итоге использования которой был получен препарат рекомбинантных моноклональных антител, разрушающих так называемый человеческий фактор некроза опухолей. Этот фактор является важным звеном патогенеза ревматоидного артрита, подавление и деструкция которого вызывают уменьшение воспаления и боли в пораженных суставах. В Соединенных Штатах этот препарат и его аналоги, в частности Enbrel, разрешены к практическому применению, так что Хумайра занимает теперь прочное место в арсенале официальных лекарственных средств для лечения ревматоидного артрита.
Ну и наш гость Людмила Григорьевна уже говорила, что в России разрешен препарату к применению, прошу прощения, аналог Хумайра или Enbrel, это... Ремикейт. И он не только разрешен, но и введен в перечень лекарств, которые подлежат бесплатной выдаче, если вы являетесь членом легатируемой категории населения. Ну, а таковых при ревматоидном артрите, как правило, большинство, к сожалению. Ну, вот его можно выписать, им можно пользоваться.
Но только в стационаре. Я хочу сказать, что это только в стационаре, поэтому нужно обратиться к врачу и именно выписать этот препарат и уже в стационаре его прокапать.
Потому что нужно помнить то, что говорила Людмила Григорьевна об опасности анафилактических реакций при его применении. А сейчас я хотела бы сделать объявление о том, что вот в 18.00 в эфире будет программа «Энциклопедия русской души». В гостях у Виктора Ерофеева режиссера Сергей Соловьев, Алексей Учитель и кинокритик Станислав Ростоцкий. Тема программы «Куда идет российское кино». Повтор в воскресенье в 3 часа утра. Мне тоже интересно, куда оно идет. Я с удовольствием послушаю. Сейчас новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни на мине подорвались двое российских военнослужащих. С тяжелыми ранениями они были госпитализированы. Позже один из них скончался. Как передает корреспондент Радио Свобода, в Старопромысловском районе Грозного обстрелян автомобиль с милиционерами. Двое из них получили легкие ранения. Нападавшие скрылись. Ведется их поиск. Общественная палата России обсуждает проблемы соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Одна из главных тем – создание общественных советов в армии. Палата также рассматривает вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России. В провинции Кандагар на юге Афганистана убит 41 талиб, сообщил сегодня губернатор провинции. Погибли также 6 афганских полицейских. По меньшей мере трое иракских солдат погибли сегодня в Багдаде после того, как их автомобиль подорвался на мине. Взрыв произошел в районе Ат-Дура, где часто происходят вылазки боевиков. В городе Хан-Юнис в секторе Газа десятки вооруженных палестинских полицейских захватили административное здание, требуя выплаты жалования. Другая группа полицейских захватила блокпост на главной автодороге, соединяющей Хан-Юнис с остальными районами сектора Газа. Премьер-министром Израиля с 15 апреля официально стал Эхуд Ольмерт. Бывший глава правительства Ариэль Шарон, находящийся сейчас в коме, был признан недееспособным. Министр обороны США Дональд Трамп свел отверг призыв группы отставных армейских генералов уйти в отставку. В Северной Корее отмечается государственный праздник – день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Сегодня вечером в Москве и других городах России католики и другие протестантские конфессии начинают праздновать Пасху – воскресение Христа.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о ревматоидном артрите и других аутоиммунных заболеваниях. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня Людмила Григорьевна Лапа, врач-иммунолог и пациент с 30-летней ремиссией ревматоидного артрита. Она возглавляет Центр иммунокоррекции имени Ходановой в Москве. В нашем разговоре также принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев. Мы продолжаем наш рассказ и напоминаем, что сейчас у нас открывается телефон прямого эфира. Его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить нам и задать свой вопрос моей гости. Причем, если вы позвоните со стационарного или мобильного телефона, то звонок для вас будет бесплатный из любого уголка России. Ну, а мы продолжаем. Вот, Людмила Григорьевна, мы уже как бы описали саму методику, но вот я еще раз как бы суммирую. Она состоит в том, что человеку вводится его собственная, немного обработанная кровь, причем вводится подкожно по точкам акупунктуры, входящих в паравертебральную систему, ту систему, которая заведует, в принципе, мочеполовой, лимфатической и другими.
В основном все-таки лимфосистема.
Лимфосистема, да. Ну вот как вам кажется, почему уже все-таки вот такое странное возвращение собственной крови человеку дает такой безусловный клинический эффект?
Ну, вот я уже говорила, что новое хорошо забытое старое. И все забыли, что стволовые клетки были изобретены.
Точнее, открыто, да.
Открыто, да, было открытие, зарегистрировано в СССР еще тогда. Это именно открытие стволовых клеток Рэмом Викторовичем Петровым, нашим академиком, великим иммунологом.
И директором института иммунологии, да?
Бывшим раз... директором, сейчас Хаитов у нас директор.
Да.
И Лии Сергеевной Сеславиной. И это было изобретение тоже где-то 86-й год, если мне память не изменяет. Потому что вот этот препарат, когда готовили и аутокровь, препарат аутокрови модифицированный, и выводили его на экспериментах с крысками и мышками, конечно, не с людьми, было четко доказано, что стволовые клетки образуются, клонируются, и клонируются именно в селезенке, а потом, видно, организм используется как депо уже для восстановления. И вот как раз тогда были вот сделаны основные основополагающие заключения по этой методике, что все-таки эффект восстановления именно кожных покровов, то, что вот мы видим при лечении атопических дерматитов, суставов, сосудов восстановления, как раз играет роль стволовые клетки периферической крови. Но исследования на это были остановлены где-то в 86-м году, и дополнительных исследований не проводилось это, по этой методике. Вот то, что мы знаем, я вам рассказала, что восстанавливается клеточный иммунитет, это популяции клеток лимфосистемы, и восстанавливается, собственно говоря, за счет именно стволовых клеток, скорее всего. И восстанавливается такой эффект, этот препарат обладает таким мощным противовоспалительным эффектом и иммуномоделирующим эффектом. Что мы видим, потому что восстанавливается иммунный статус, практически пациенты приходят совершенно разбитые, и в одном звене иммунитета сбой, в другом звене иммунитета сбой. А когда они уходят от нас, мы делаем иммунограмму, сейчас, слава богу, эти анализы делаются спокойно, и мы получаем пациента здорового с точки зрения иммунологической.
А у меня вопрос возник. А что было моделью иммунологических заболеваний у мышей? То есть как проверяли действие аутокрови на мышах? Чем они болели?
Они не болели. Их как раз облучали. Вы же как раз сказали, на эту тему говорили, что мы в третьем главке работали. Это главка, который занимался атомной промышленностью. Методика это была тоже... как лечение профбольных, которые подвергнуты были облучению. И вот как раз этих мышек, бедных, не людей, специально именно мышек облучали летальные дозы, потом вводили эту аутокровь, и все мышки выживали. И стали смотреть, за счет чего же они выживают. И выживают они за счет как раз тех стволовых клеток, которые образуются.
Угу. Очень интересно. Ну что ж, вот мышки выздоравливали. Вы считаете и как бы демонстрируете на иммунограммах, что иммунный статус человека восстанавливается. Но, наверное, тогда эта же методика может быть применена и для лечения всяких аллергических реакций.
Конечно, она и запатентована как способ лечения аллергических заболеваний. Поэтому мы используем для лечения именно атопических дерматитов, полинозов. Сейчас ведь...
Да, скоро начнется.
По-моему, не просто скоро, нет, уже по дневнику иммунологов он уже начался две недели назад, именно в Москве. И поэтому к нам уже начинают поступать пациенты, которые подвержены полинозу и в очень острой стадии. Потому что есть много препаратов антигистаминных, но не на всех они действуют. И на тех, на кого не действуют, я всегда говорю, милости прошу к нам лечиться.
То есть у вас не просто центр иммунокоррекции, а центр иммунокоррекции при помощи гемопунктуры.
Гемопунктура.
Да. Так. И у нас позвонил слушатель. Это Мария Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Мария Ивановна. Мы вас слушаем.
Добрый день. Я хотела спросить, а куда можно обратиться по поводу лечения вот этим методом гемопунктуры?
Ну что ж, Людмила Григорьевна, расскажите, как до вас добраться?
Ну, до нас добраться очень просто. По телефону можно позвонить 445-4083. Находимся мы на Давыдковской улице, дом 6. Это улица за Поклонной горой находится. Но это для москвичей актуально, все-таки далеко она или нет. Это именно Кутузовский проспект за Поклонной горой.
А телефон, еще раз повторите.
445-40-83.
Вот, так что звоните, записывайтесь. И еще один вопрос, это не в эфире, но просто человек на пейджер спросил, он попросил почетче назвать вот этот препарат, который у нас сейчас вошел в бесплатный перечень.
Ремикейт.
Ремикейт. Ну вот, и возвращаясь к пыленозам и к другим аллергиям. Ведь, собственно говоря, насколько я понимаю, что такое ревматоидный артрит и другие аутоиммунные заболевания? Это собственный иммунитет человека вдруг начинает воспринимать собственные же какие-то органы и ткани как чужаков и начинает их, собственно, и глушить. То есть бороться с ними как да, с опухолью, как с какой-то такой гадостью. Вот, то есть у него происходит что-то с памятью его стало.
Да,
и вот в чем это выражается, если смотреть по формуле крови, по иммунограмме? И как подтверждаются вот результаты вашей методики именно вот в таких биохимических анализах?
Ну, давайте начнем с обычного клинического анализа крови. Это повышается сои.
Причем очень значительно.
Очень значительно. И, как правило, при длительном воспалительном процессе, а ревматоидный артрит – это все-таки длительное заболевание, оно часто протекает латентно. Я уже говорила и хочу повторить, что если только заболели кисти, забеспокоили кисти, рук, ног, надо сразу торопиться к врачу. Потому что ремиссия может быть полгода. Именно в этот период нужно лечиться. Тогда ремиссия будет на 30 лет. Если прошло само, потом это может очень сильно ударить по организму. И уже наступает острый процесс, который еще тяжелее купировать. Потому что иммунитет – это очень саморегулирующая такая серьезная система, которая держит все воспалительные процессы, защищает его до последнего. Но если воспаление сильное, вот как раз в этот момент и происходит
сбой
агрессия,
системе.
Сбой в системе, в иммунной системе, и начинается агрессия собственных клеток против собственных же клеток. И начинается агрессия против реактивных белков любых, либо С-реактивный белок, либо ревмофактор, потому что это все белки, которые организм начинает воспринимать как чужеродные. И их вырабатывает против них иммуноглобулин G, и начинаются вот все вот эти процессы воспалительные, которые мы видим потом на пациентах.
То есть в анализе крови происходит сдвиг по сое и сдвиг, наверное, по формуле.
И по формуле крови, да. Сразу, ну, анемия – это первое, я уже тоже говорила об этом, еще раз повторюсь, потому что длительный воспалительный процесс – это анемия. Значит, гемоглобин у нас тоже падает. У нас количество лейкоцитов, эритроцитов. У кого падает, у кого растет. Тоже разные формы бывают, но это тоже, то есть нарушение формулы крови, поэтому нужно об этом тоже говорить. И такие вещи, как моноцитоз, вообще нельзя пропускать без внимания. Вот хоть раз у вас это обратили во внимание, сдали клинический анализ крови, а у вас обнаружился моноцитоз. Надо искать, где же воспаление в организме идет, потому что это тоже подчас предпосылки каких-то аутоиммунных изменений.
А вообще, на самом деле, этих аутоиммунных заболеваний много?
Да, их достаточно много. Уже сейчас идентифицируют, если вот не изменяет память, до 30 аутоиммунных заболеваний.
И все они приблизительно одинаково лечатся, как ревматоидный артрит?
Ну вот, если смотреть с точки зрения нашей методики гемопунктуры, они лечатся одинаково по воздействию, но очаги разрушения в организме разные, и вот я как раз и говорила, где боль больше, там мы и смотрим, есть проблемы или нет, и тогда уже повторяем это лечение по этим участкам, потому что мы не лечим вот в чистом виде ревматоидный артрит, мы лечим организм, а раз мы лечим организм, мы проходим каждую систему, и где есть сбой, там он и обнаруживается. И вот тогда мы направляем, если нужно, узкий специалист, если гормональный сбой, если проблемы со щитовидной железой. Это сразу выявляется в процессе лечения и небольшого обследования. Мы всегда это делаем. И, конечно, если есть проблемы совершенно четкие, там, со щитовидной железой, с гормональной системой, мы сразу направляем к следующим специалистам узкого профиля, которые назначают им уже определенную терапию, если таковая показана после лечения.
И у нас следующий слушатель на линии. Это Элла Георгиевна из Петербурга. Здравствуйте, Элла Георгиевна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Очень рада услышать вашу передачу, потому что как раз именно эти вопросы меня очень беспокоят, и много лет не могу найти ответа. Я очень старый аллергик, многолетний, и сейчас уже аллергия у меня перешла практически в астму. И как раз вот лекарства мне не помогают, у меня также проблема с мелкими суставами кистей рук и ног. И я хотела узнать, могу ли я обратиться вот с этими своими жалобами, и нету ли у центра иммуноконъекции какого-нибудь отделения в Санкт-Петербурге?
Отделения в Санкт-Петербурге у нас нет. Еще достаточно серьезная проблема, с которой мы столкнулись, когда переехали с 10-й медсанчасти, это у нас сейчас нет стационара. Поэтому мы всех рады принять амбулаторно у себя, а со стационаром мы можем только договориться в военном госпитале, с которым у нас договор, и там у нас есть врач, который пролечивает. Это к вопросу о лечение. А в Петербурге у нас такого центра нет.
Доктора... К сожалению, Алла Георгиевна.
Да.
Тем не менее, все-таки, наверное, можно приехать в Москву, если вопрос стоит остро. И Владимир Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый
Мы вас
день,
слушаем.
Коллеги. Я врач по специальности. Хотел бы узнать, ведь осмотическая резистентность эритроцитов и лейкоцитов очень близка. Как вам удается разделить их? В каких отношениях вы разводите кровь дистиллированной водой?
Мы кровь разводим 1:5. А эритроциты, это видно было, что лизис эритроцитов происходит практически сразу, а лейкоциты и лимфоциты не страдают в таком соотношении, когда мы разводим. Мы же воду используем не для разведения, вот я подчеркиваю, а именно для того, чтобы создать этот эффект гипоосмоса. И те клетки, которые у нас активировались, их достаточно для введения паравертебрально и для получения клинического эффекта.
Значит, одна часть крови и 5 частей воды.
Да.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Ну вот, врачи уже заинтересовались. Это радует. И следующий слушатель, это Любовь Семеновна из Москвы. Здравствуйте, Любовь Семеновна.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я недавно сдавала анализы на аутоиммунный статус, противоинфекционный иммунитет. И у меня здесь такие цифры, которые меня беспокоят. В частности, вот антитела к стафилококку здесь завышены в 1000 раз у меня получается. Да? Вот антитела к себе или к кишечной палочке, гнойной палочке, противоинфекционный иммунитет. Скажите, вот ваши методика, она может как-то помочь вот в этом вопросе?
Может помочь, но это тоже подход комплексный, и эта методика помогает в этом вопросе. Мы занимаемся инфекционными проблемами, но только единственное, всегда говорю, не острыми, а именно вот хроническими подострыми проблемами. Потому что острые проблемы, санация все равно будет необходима, если она нужна, антибактериальная терапия тут будет необходима. Это врач оценит ваше самочувствие, если вы придете.
Угу. То есть я правильно поняла, что мне сначала нужно к вам обратиться, а потом вы меня направите уже к нужному доктору?
Да, конечно.
Угу. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Я бы хотела подчеркнуть то, что говорила Людмила Григорьевна Лапа несколько раньше. То, что аутоиммунные заболевания, скорее всего, может быть, вызываются побочным действием антибиотиков или других химиопрепаратов, не означает, что их не надо применять, да. Если вам это показано. Другое если дело, что нельзя период. Это применять самостоятельно. Нужно все-таки получить рецепт, получить назначение врача. И следующий слушатель, это Виктор Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте. Слушаем. Будьте добры, Людмила Григорьевна, скажите, пожалуйста, помогает ли ваша методика при аллергическом дерматите?
Да, конечно.
Вот как раз аллергический дерматит,
да.
Это совсем как хорошо
аллергический
видно.
Дерматит, это как раз наш патент на это.
Да.
Совершенно четко.
Большое
запатентом.
Спасибо.
Пожалуйста.
И Николай Васильевич из Зеленограда. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый день. Я, может быть, не совсем по теме, у меня вот какой вопрос будет. Есть такая процедура плазмаферез. Можно ли его использовать, эту процедуру при лечении ревматоидного артрита? Вопрос у меня просто возникает вот какой, чисто такого личного плана. У меня 3 месяца назад умерла сестра именно от этой болезни. она у нее уже перекинулась на легкие, вот, и ей поставили эту процедуру врачи в Нижнем Новгороде. Правильно ли это? Вот у меня такой вопрос. И, так сказать,
ситуация... Нет, вы понимаете, это очень проблематично так однозначно сказать по поводу плазмафореза. Иногда его назначают, чтобы снизить ревматоидный фактор. Но все дело в том, что ревмофактор, он не всегда показатель только именно ревматоидного артрита. Это вообще показатель любого хронического процесса, который идет в организме. И часто ревмофактор повышается у людей беспричинно. Вот мы не знаем, от чего он. Именно такая реакция иммунной системы.
Есть еще серонегативный ревматоидный артрит, когда ревматологический фактор просто не повышается.
Да, и плазмаферез при этом, он не всегда показан, но некоторым пациентам он очень сильно помогает, именно для того, чтобы убрать ревмофактор.
Поэтому, Николай Васильевич, Людмила же Григорьевна не видела вашу сестру, примите наше сочувствие, но она не может оценивать действия докторов, которые видели вашу сестру.
Спасибо.
И следующий слушатель – это Николай Александрович из Москвы. Здравствуйте, Николай Александрович.
Здравствуйте. Будьте любезны, Людмила Григорьевна, ваша методика может помочь при лечении дисбактериоза, вызванного беспорядочным массированным введением устарелых антибиотиков?
Может, но только при коррекции дополнительной, комплексной. И наша методика, мы это... делаем очень успешно.
К нарушению работы кишечника тяжелейшему.
Да, это приходите, пожалуйста, мы вам поможем.
Я пропустил, когда вы будете еще телефон говорить, повторять?
Давайте еще раз я напомню телефон, записывайте, пожалуйста, 445-40-83. Я надеюсь, что все слышали, и мы больше просто не сможем повторять. И следующий слушатель — это Нелли Николаевна. Только не написано откуда-то. Здравствуйте, Нелли Николаевна.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Будьте любезны, Людмила Григорьевна. Алло.
Да, я слушаю.
Слышите, да?
Да, да, да.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, может ли ваша методика помочь при лечении коксартроза?
В комплексе при лечении коксартроза мы назначаем и препараты, очень часто, и нашу методику. Все дело в том, что мы тут еще не прозвучало, методика позволяет восстановить резистентность ко всем препаратам, которые есть. Потому что часто применяют препараты, а организм не чувствителен к ним. Вот как раз, когда мы коррекцию иммунитета сделаем, чувствительность это восстанавливается. И поэтому мы даже после этого любим назначать чаще после лечения сразу препараты. Как даже химиотерапии, после химиотерапии любой, мы берем пациентов, пролечиваем их, потом через где-то 2 недели проводят химиотерапию, а анализ крови остается клинический, хорошим. И это тоже как показатель того, что иммунитет уже резистентен к данному препарату, и он хорошо его воспринимает и даже не...
Ну, скорее, не резистентен, уменьшается. А чувствителен.
Чувствителен, да.
Да. И следующий – это Инна Александровна из Москвы. Здравствуйте, Инна Александровна.
Добрый день. Будьте любезны, хочу спросить, смогу ли обратиться к вам со своей проблемой. У меня аутоиммунный тиреоидит, при этом значит, антитела к пероксидазе превышение в 9 раз. При этом суставы у меня болят в результате уже 30 лет назад, ну, травматические. И я хочу спросить, во-первых, могу ли с коррекцией вот иммунной системы, сможете ли вы мне помочь в этом, вот в проблеме с аутоиммунным тиреоидитом, может быть, скорректировать? Mm-hmm. Потому что свой иммунолог, ну, те, кто работает в обычной поликлинике, они говорят, что, ну, с этим сложнее бороться, чем просто это перетерпеть.
Ну, понятно. Нет, коррекция здесь есть определенная. И как раз мы работаем с рядом, ну, иммунологом с нашего центра эндокринологии, который занимается вопросами тиреоидитов. И если нужна будет какая-то терапия, они подбирают тогда. Просто у нас нет своего эндокринолога. Но мы направляем на это. А коррекция вам иммунологическую, когда делаем, после этого, естественно, становится все лучше. Самое главное, качество жизни повышается. Вот я всем объясняю, что мы, может быть, не всегда можем излечить от какой-то болезни. Вот мне говорят, как часто к вам нужно приходить? Я всегда говорю, по самочувствию. есть такое состояние. Если вы себя плохо чувствуете, приходите. Мы вам поможем, поставим на ноги. И дальше вы уже будете сами решать, что вам нужно дальше для того, чтобы ваш организм работал как следует. Но что такое ремиссия? Я всегда говорю, это смена образа жизни. И часто в рекомендациях наших в основном именно профилактика. Но в силу нашей ленности, я даже не знаю каких других факторов, многие не соблюдают это. И подчас возвращаются с достаточно острыми случаями. Потому что, например, говорим, придите тогда-то, пациент. Вот есть такие условия в каждом заболевании, когда нужно обострение, может быть. Раз в полгода, либо через полтора месяца кому-то назначаем, либо через три месяца. Все зависит от заболевания, которым мы занимаемся. А пациент чувствует себя хорошо в этот период. И он не приходит. А иммунитет вот как раз в этот момент происходит сбой. Надо ему помочь. Мы же не просто так назначаем, для того у нас работают все врачи, чтобы заниматься любой проблематикой, с которой нам обращается человек. Поэтому в этой ситуации иммунокоррекцию мы вам проведем. Антитела, они вначале там подрастают какой-то период, даже есть, просто я знаю, что это, потом они уменьшаются. Тут разные, все зависит, как ваш организм к этому, к этой коррекции отнесется. А контроль для этого есть контроль анализов крови. Берем с вами гормоны, берем анализы на антитела и проверяем. И если все движется в нормальном направлении, значит все хорошо. Если нет, то тогда гормонозаместительную терапию вам назначает уже специалист.
То есть это не альтернативная методика, а дополняющая, да, но с очень хорошим эффектом. И следующий слушатель — это Ирина из города Одинцова. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день. Людмила Григорьевна.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот ребенок с 7 лет, хронические ангины у него были, в 10 сделали операцию, возбудитель там насеяли, клебсиелла. Угу. Вот сейчас у него хронический гайморит, и вот, я не знаю, каждый месяц это сопли, сопли, о, все такое общее состояние плохое, и семейно вот мы тоже, и маму заразил ангинами.
Да, приходите, дети у нас, это наши, я говорю, радость, потому что дети на нашей методике, даже с ювенильными ревматоидными артритами, мы наблюдаем ряд детей, не наблюдаем, а лечим. И наш препарат для них является базисный, который мы готовим. Мы по определенной схеме лечим этих пациентов. И даже ювенильные ревматоидные артриты с деформацией, с воспалениями, с
контрактурами,
все это выправляется постепенно. А уж с гайморитом справимся. Это лечение как раз и было лор-доктором, я еще раз повторюсь, изобретено для того, чтобы помогать при хронических воспалительных процессах. А у вас как раз именно таковой и есть. Поэтому приходите, дети.
У нас
хорошо.
Проблема, у нас и, ну, и я, и мать, и отец, и бабушка, у нас у всех вот эти все, все, что у ребенка, начинается через неделю, мы все этим болеем. Вот уже лет 5 так мучаемся. Это что, значит, как бы внутрисемейная инфекция, да?
Да, такое есть, потому что вот даже при фурункулезе часто сталкиваемся с этим, есть какой-то очаг где-то у вас, и вы его переносите. Для этого мы делаем определенные обследования, надо посеять мокроту, высеять, что вас беспокоит, именно какой у вас... Часто золотистый стафилококк является вот таким...
Нет, у нас нет золотистого, у нас клебсиелла.
Ну, это другое немножко, но это тоже, в общем-то, с этим можно бороться. Я всегда говорю, с этим нужно бороться и можно бороться.
Ну, а потом, естественно, у вас же достаточно похожая слизистая, раз вы одна семья. Да,
да? Это же генетически похожая слизистая.
Естественная реакция на один и тот же раздражитель. И последний вопрос, который мы успеем ответить, это Алевтина Сергеевна из Москвы. Здравствуйте, Алевтина Сергеевна. Можно ваш вопрос быстро?
Дорогая Людмила Григорьевна, можно задать?
Да-да.
У меня помимо остеоартроза, остеохондроза, дегенеративно-дистрофических изменений, всякие узловые изменения на маленьких суставах рук и ног и коленных суставов, еще присутствует болезнь Фаристие.
Спасибо, Валентина Сергеевна. Людмила Григорьевна, да или нет, можете помочь или как?
Обращайтесь, поможем.
И сейчас я должна завершать передачу, сделать объявление, что в 14 часов сразу после передачи будет «Поверх барьеров». В этом выпуске передачи «Тайна волос. Волосы в контексте культуры, религии и политики». А я напоминаю, что у нас в студии была руководитель Центра иммунокоррекции имени Хадановой Людмила Григорьевна Лапа, врач-иммунолог, патентодержатель методики гемокоррекции, гемопунктура.
Берлускони не может примириться с поражением.
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС были катастрофичны для Турции.
Польша до сих пор не получила от России всех документов, касающихся Катыни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке.
Хотя смесь, на первый взгляд, не токсична, мы распорядились немедленно изъять это масло из продажи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.